Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
Дорогие друзья, я сейчас недолго, прежде чем представить ассамблею автомобилистов, буду выпендриваться. Но, честное слово, недолго. Сейчас прозвучал певец, безумно популярный в американских Соединенных Штатах. Это его имя, это затык для отечественной музыкальной журналистики. Как его только... уже надпись правила. Как его только не называли. Вот. Его, как правило, говорят, называют Рой Бьюкенен. Вообще он Бьюкенен. Каждый раз, когда...
Но сложно, да.
Он... Там CH, но я H понимаю, не да. читается. Бьюкенен, и все. Понимаешь, причем чувак играет уже лет 40.
Но для этого есть муздок на маяке. Игорь вам расскажет.
Для этого есть человек, который выпендрился сейчас совершенно не по делу. А теперь по делу, дорогие друзья. Игорь Уженьков, это ладно. Вы сейчас слышали голос Федора Буцко, который, как обычно, по пятницам предводительствует в главной автомобильной программе страны «Ассамблея автомобилистов», где есть не только Федор и Игорь, а еще есть номер, по которому мы принимаем ваши сообщения, ваши ответы на наши вопросы, если есть такие, наверное, сегодня тоже будут. Причем пишите, используя любой мессенджер. Писалку, говоря по-русски. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Этот номер для вас всегда открыт.
Да, добрый вечер. И давайте начнем с того, что вспомним истории. Возможно, у кого-то они есть. А у вас угоняли когда-нибудь автомобиль? Если угоняли, то нашлась ли пропажа? И если вы как раз один из тех счастливчиков, кому удалось вернуть свой автомобиль, напишите, как. А может быть, у вас не угоняли машину, потому что у вас есть какой-то свой проверенный вашим личным опытом способ защитить машину от угона.
Хочешь, я тебе про угон своего автомобиля расскажу? Нет? Не хочешь? Нет? Не хочешь? Понятно. Давай. Хорошо.
Я хочу это услышать от радиослушателей, потому что у нас ассамблея. Но ты же тоже член ассамблеи. Ты имеешь право наряду с каждым
из нас. Это смешная история.
Давай,
это смешная. У меня угнали «Жигули» и «Шестерку» цвета «Дипломат». Ну, так назывался, такой темно-синий. Вот. Это было давно. Это было в конце 90-х годов. Это, по-моему... Не, в середине 90-х. Вот. Потом нашли. Вот. У меня там никакой сигналки не было. То есть просто выломили пластины, замкнули все. Самое смешное. Я очень переживал и за машину, и за то, что у меня на заднем сиденье лежал альтист Данилов Орлова.
Недочитанный.
Нет, слушай, дочитан уже миллион раз, но я эту книжку люблю. А еще у меня там... То есть книжка, когда машину нашли, книжка лежала. Но я поразился. У меня там лежал зонт, трость. Я прошу прощения за выпендреж. Мне это подарили, я сам не покупал. У меня таких денег никогда не было. Наверное, уже Бёрберис остался.
Остался, да, остался. Не был признан как ценная вещь. Ну и, в общем, действительно, что там зонт, он и есть зонт.
Конечно.
Что на нем не напиши, главное, чтобы от дождя защищал. Говоря об угонах, можно сразу порадоваться, потому что у нас год за годом снижается статистика угонов. То есть машину угоняют меньше. Меньше, а вот в том году все-таки более 10 тысяч автомобилей покинули своих владельцев без их желания и ведома. Не так-то мало. Хотя, конечно, если мы вспомним прежние цифры, там и 20, и 30 тысяч машин в год угонялось.
Был, то есть
у нас да, сейчас да. Все в этом смысле неплохо. Статистика раскрываемости, ну, нет ее такой вот прям четкой, чтобы вот все на блюдечке тебе показали. Потому что МВД делит вот эти виды пропавших машин, да, на угон и кражу.
И кражу.
Это угон разные, это считается, да. Вот угнали покататься.
Ну, как у меня, да, зонтом.
Как, да. Угнала да. тебя, угнала.
Да, да, да. да, да, да
может
да,
быть, потом да. обратно где-нибудь верну или там в другом месте брошу. Да, а кража это уже когда...
Преднамеренное завладение собственностью.
Ну да, и не просто завладеть. Ты кого угнал, ты тоже вроде как чем-то завладел чужим.
Но... Нет, а это завладел, продал или перебил да. номера, ездишь там, вот это.
Без цели хищения или как там называется. Ну, в общем, давайте юридические формулировки оставим, поэтому я о них вспомнил, потому что нет такой вот принципиальной статистики. Но считается, что, в общем, то, что МВД считает угонами, там 88% раскрываемости. Но угон это в смысле, что взяли, покатались, бензин кончился, бросили или там в клумбу въехали. приехали, бросили, или в соседнем дворе бросили. Ну, вот, вот собственно, это угон.
Вроде и как бросили в соседнем дворе и поэтому нашли так... буквально через 7,5 лет.
А, ну, не совсем так. На самом деле считается, что вот либо в первые там вот эти хулиганские угоны, это 1-2-3 часа.
Ну, быстро, да.
Это быстро. Если вот уже как бы машину, так сказать, с целью хищения угоняли, да, то дальше вот, может быть, сработает план перехвата. Тогда, если вам повезет, может быть, машина окажется вот той одной из пяти примерно, которой попадаются в сети правоохранительных органов. Это вот, план перехват, работа с камерами, работа постов и так далее, и так далее. Вот. А если ну, в это не в первую категорию, так сказать, не во вторую этот угон не вошел, то дальше начинается следственное дело, которое там довольно долго может рассматриваться, но, в общем, чаще всего ни к чему не приводит. Ну вот, к сожалению, так, потому что искать... Ну а как ее искать? Да? А ведь машины, ну, вот, которые не просто кто-то там с нетрезвых глаз или от молодой, так сказать, незрелой мысли там решил...
Нет, профессиональные угонщики, это, я прошу прощения за тавтологию, профессиональные угонщики — это большие профессионалы, готовятся к угону очень часто, как правило, по заказу собственному или кого-то. Вот, они упакованы просто «мама, не горюй», и...
Да,
и знают, что и как.
Знают и как украсть, и когда украсть. Понятно, что вот эти угоны обычно совершаются там, в районе 3-4 часов ночи. Все уже улеглись спать, еще никто не встал. Да, это такое самое основное время. Воруют обычно, конечно, машины, которые наиболее популярные. Понятно, да, что это всякие. Hyundai Solaris, Kia Rio, Лады всевозможные, конечно же. Естественно, все Toyota тоже очень такие востребованы. Сейчас, говорят, растут угоны уже современных автомобилей, в том числе Lisang, ну и, конечно же, все виды Cherry и так далее, и так далее. Причем воруют зачастую технологично. Например, знаю историю человека, который сумел найти свой автомобиль и обнаружил в этот момент, что в электронном разуме автомобиля, где прописаны ключи, вот те самые ключи, вот, с которыми вы подходите, может быть, его там вставляете, может, у нас радиоключ, неважно, там прописаны ключи. И у него, у всех два ключа, да, у него было прописано три. Когда этот третий прописали, непонятно. Сделано ли это было на сервисе заранее? А может быть, это сделали в процессе угона каким-то образом, то есть вскрыли этот самый электронный разум автомобиля, как-то к нему подключились и как-то туда прописали третий ключ. Как? Не спрашивайте, не знаю. Да знал бы, не стал рассказывать, но мало ли у кого какие мысли на этот счет будут. Но, тем не менее, то есть машины... Ну, наверное, сейчас ни одна машина, как и раньше, не может быть полностью защищена от угона.
Нет, конечно, слушай, нет такой брони, которую нельзя было бы чем-то пробить. Ну, то есть это постоянно соревнование идет охранных систем и угонщиков. И, скажем так, охранных систем и систем, и механизмов, которые помогают угнать автомобиль.
Владимир пишет: забывал ставить на сигналку. Друг крутил пальцем у виска. Зачем, мол, ты это делаешь? Через 10 лет подвели итог. У меня все норм. У него две магнитолы с разбитым стеклом. Но речь идет о начале 2000-х годов. Владимир добавляет, что не ездят на машинах, которые будут угонять. Вот не совсем понятно. Например, в числе машин, которые у страховых проходят как самые угоняемые, это нечестная статистика. Да? Это статистика нет, именно тех, кто страхует КАСКО.
Именно КАСКО.
Именно КАСКО. Да, да, и страховая выплатила вот по типу риска угон, то там, например, сейчас у одной из компаний фигурирует Kia Stinger. Вы же наверняка даже не знаете, что такое Kia Stinger. Это машина типа Kia K5, вот такой. Только она немножко покрасивее, чуть-чуть пониже, сильно помощнее и сильно подрайвовее. Машин таких очень мало. Вот спрашивается, как они могли составить большую статистику в вопросах угона. Хотя, вот спроси меня, я бы думал, что Stinger вообще машина, защищенная от угона.
Казалось,
она такая редкая, да. Редкая, ее, куда ее девать.
Слушай, а у тебя сигнализация стоит на машине?
Я никому не стану советовать, так сказать, перенимать мое точку зрения.
Но тем не поделись.
Никогда у меня не было, вернее, у меня, конечно, были машины с сигнализацией, но я уже давно не ставлю сигнализацию.
Давай с тобой сам пободаем. Кто круче? У меня последний раз... Я продал машину, на которой у меня стояла сигнализация. Сейчас вспоминаю. 99-м году.
Я 98-м.
А, ты выиграл.
Это была девятка, я ее помню.
Вот. А у меня семерка.
Как раз после кризиса продавал, покупал за... Ну, продал сильно дешевле, чем купил.
Ну, я, у меня то же самое было. Вот. И с тех пор никаких сигнализаций у меня не стояло.
Я не стану никого отговаривать от сигнализации.
Конечно.
Но нужно помнить о том, что любая сигнализация, она питается электричеством. Это электричество она берет из аккумулятора вашего автомобиля. И в итоге через какой-то разный период времени, может быть, через 3 года, хорошая сигнализация просто съест ваш аккумулятор. Вам нужно... Однажды вы встанете перед автомобилем, который не будет заводиться, да, или... Вам придется менять аккумуляторы на нем. Да? Сначала как-то заряжать, как-то попадать внутрь. То же самое, я, честно говоря, думаю о системах предпускового запуска и вот этого дистанционного обогрева. До тех пор, пока все вот это хозяйство, сигнализация, предпусковой подогрев и дистанционный запуск, вот если они заводские, замечательно, прекрасно, двумя руками за, все супер, все класс. Как только у вас на ключе автомобильном появляется еще второй брелок, и вы вот помните, что у вас есть еще один такой тихий энергопотребитель, который вот пока все нормально, да, а он потихонечку высасывает электричество из аккумулятора. Например, он запросто за несколько лет может, скажем, натавить Land Cruiser, да, машина угоняемая, конечно, там сигнализацию вроде хочется поставить, а лучше спутник. Вот года 3 проходит, и 2 дорогих больших аккумулятора, каждый тысяч по 20, наверное, стоит теперь.
Land Cruiser,
может, и поболее, да. И вам придется их поменять, потому что это прекрасная спутниковая сигнализация, постоянно связываясь со спутником, она их выела.
Вот, написал Михаил, по поводу сигнализации. На зиму машину на сигнализацию не ставил, езжу мало, надоело заряжать аккумулятор. Действительно, я прошу прощения за нормативную лексику, жрет много электричества, особенно если за бортом 30. Но все-таки, Федор, ты знаешь, я бы хотел сказать, мы-то, в общем, живем по сравнению с теми, кто живет, к примеру, в Мурманске или, не дай бог, в Якутии. Мы живем в тепличных условиях. Строго говоря, в Москве не надо машину прогревать и запускать дистанционно. И, кстати, за это штраф полагается.
Да, это запрещено. Но это просто неблагородно. Знаете, вот у меня есть... Вы же, наверное, тоже обращали внимание. Если у вас двор, особенно закрытый двор, и кто-то из соседей бережет свою машину, любит ее, бережет двигатель, и вот с утра пораньше, за полчасика перед тем, как выйти, запустил свой еще, не дай бог, дизельный двигатель,
да,
то ты выходишь во двор, и ты понимаешь, что у тебя такая газовая камера. Но это нечестно. Да? Ты, конечно, можешь любить свою машину, можешь любить двигатель своей машины.
Себя в теплее.
Себя в тепле, там мало чего еще можно любить, но это нечестно, да, так
конечно
нельзя. Это
нет, ты знаешь, многие, вот мне не нравится, многие аргументируют тем, мне вести ребенка в детский сад. Ну хорошо, вы своего ребенка в детский сад повезете, а другие дети, которые пойдут в другой детский сад пешком, они будут это все. Очень странный аргумент, пишет Александр, не ставить сигналку, если она пользуется аккумулятором. Аккумулятор почти как расходный материал. Ну, да, но когда, понимаете, смотря какой аккумулятор. Конечно, просто когда расходный материал стоит 30 тысяч рублей, все-таки, каждый выбирает по себе.
Да,
здесь... Мне просто сигнализация не нужна. Я помню, знаешь, меня один радиослушатель обозвал дураком. Он говорит, а ты, говорит, Игорь, дурак. Я как-то раз, значит, меня это самое... Я ставлю сигнализацию, если меня прижмут во дворе, там ткнет чуть-чуть, да, и, значит, она заработает. Я даже не стал отвечать. Ну да, хорошо, и ты выбежал. И что?
Может, не выбежал. Вот эти, помните, раньше...
Ты никого не видишь!
На самом деле, вы ведь вспомните, вот эти, там, конец 90-х, там, начало нулевых, когда машин стало уже намного больше, к сожалению, в то время много воровали как самих автомобилей, так и из автомобилей, вот эти битые стекла, сворованные магнитолы или там что-то из бардачка.
Колеса снимали.
И так далее, да. Этого было много, но и часто ведь орали эти сигнализации.
Очень.
Сейчас, к счастью, гораздо реже. И соседи не скажут вам спасибо. Хорошо, если у вас сигнализация сработала, а вы первые ее услышали.
Да,
эту трель, подбежали к окошку, поняли, что нет ничего,
Вы у друзей на такси уехали? Было, кстати.
Да, и машина орет. Во-первых, не спасибо от соседей, да, да и еще неизвестно, как они к этому отнесутся. Да, как бы, так сказать, не сотворили чего недоброго с автомобилем-то вашим.
У нас Во дворе была смешная ситуация. Завелась сигнализация. Причем это было воскресенье, все вернулись. Воскресенье перед 1 сентября как раз. Понимаешь, все уже вернулись, все. Машина орала, причем машина дорогущая, такая, знаешь, там семерка 20-летняя. Семерка не BMW, разумеется, а «Жигули». Вот. Вызвали милицию где-то через полтора часа. Аккумулятор еще не сел. Приехала милиция. Вот. И тут в этот момент подошли хозяева. Два парнишки. Два парнишки, но один из них был в розыске.
Да, ну видишь, как совпало. Хорошо совпало. Да. Владимир пишет. В 99-м году моего дяди угнали из гаража новую 2106 темно-синего цвета.
Обидно, обидно.
Гараж находился под окнами квартиры, буквально в 20 метрах. Вскрыли металлический гараж гигантским консервным ключом. После этого какое-то время звонили проходимцы, требовали выкуп за возврат. В результате угонщиков нашли, но от машины остались только некоторые запчасти в заброшенных гаражах.
Обидно, обидно.
А вот хорошая история. Михаил сообщает. У знакомых угнали RAV4. На машине была аэрография. Нашли через несколько месяцев на сайте объявление о продаже как раз по аэрографии.
Но так потом... это один из самых действенных способов, на самом деле, носить аэрографию. Я читал. Но это не мое мнение. Потому как перекрашивать автомобили очень дорого. Даже не то, что перекрашивать. Угонщик, когда угоняет дорогой автомобиль с аэрографией, он его не будет пленкой затягивать. Потому что ему заказали именно этот автомобиль. Он еще и откажется. У меня у приятеля есть автомобиль, который когда-то был дорогим, но поскольку он на нем ездит уже 175 лет, он уже перестал быть дорогим. Но он, когда его купил, он его раскрасил. Причем даже приз какой-то получил на выставке. Говорит, он неугоняемый.
Сейчас мало аэрографии. Было время, когда тоже были даже модно, скидки да. от страховых компаний. Вот если у вас аэрография, да, ты да. страхуешь по каско, да. то ты мог получить дополнительную скидку. Да. Вот, да. Может быть, небольшую, но какой-то приятный бонус. Сейчас машин с аэрографией я вижу очень мало. Вижу много машин в пленке, но пленка легко снимается.
Ну, конечно.
Ну, может да. быть, не всякая легко снимается, но тем не менее. Пленка снимается, пленка вешается новая. Скорее, какие-то наклейки. Аэрография как-то немножко ушла из нашей жизни.
Ушла. У меня рядом с домом стоит автомобиль, забыл, какой марки уже. Вот. На нем такие, знаешь, веселые-веселые машины черные. Серебряные мухоморы изображены. И сзади что-то по латыни написано. Пытался перевести, не смог. Видать, не ту латынь учил.
«Каска – вещь», – пишет наш слушатель. «У брата украли Прадо. По страховке купил такую же новую. Через 4 года нашли старую в отстойнике со снятым ЭБУ». Электронным блоком управления. Вернули, подарил дочери студентки. Интересно, давно, а вот, кстати, это если по каске человек получил выплату, то, по идее, все вот, машина, и даже если это не машина, а уже запчасти, так называемые годные остатки. Это,
регресс.
Да,
это по идее, регресс.
Переходит страховая
конечно,
компания.
Разумеется.
Ну, как-то, видите, вот там, кому-то это, улыбнулась удача.
Если это было очень давно, если это было очень давно, это срабатывает. Сейчас, собственно говоря, даже по каске ты не... То есть ты не получишь денег на новый автомобиль.
Тем не менее, это очень неприятная ситуация, если вы вышли из дома и вдруг
не увидели.
Из дома, и подходите к тому месту, где стояла ваша машина, машины нет. Ну, наверное, первым делом стоит убедиться, если вы в городе находитесь. Да,
там ли вы ее оставляли?
Да, это, наверное, это шаг номер ноль.
Да, да, да.
Потом шаг номер один, наверное, убедиться, что это не эвакуация, потому что большинство машин, исчезающих без нашего ведома с улицы, уезжают на таких зеленых крокодилах, которые их везут на штрафстоянку. Это дорого, обидно, но не так больно и не так дорого.
Кстати, дорогие друзья, подорожало уже давно, так что я тут недавно узнал, мне рассказали, безумно. Это раньше дорого стоило, а сейчас безумно дорого.
Да-да, нужно продаваться.
Будьте аккуратны, верно, да. Аккуратнее будьте.
Вот, а если, конечно, это не эвакуатор, тогда уже нужно звонить 102 и как можно скорее, потому что срабатывает план перехват. Это значит, что система уже знает, что когда камера распознает номера вашего автомобиля, их сразу обычно не меняют. Их сначала эти угнанную машину довозят куда-нибудь до гаража.
До
отстойника, а там уже что-то начинают делать. Но вот по этим номерам есть шанс проследить. Есть, в принципе, и другие способы, может быть, не столь надежные, но всякие, что-то вроде AirTag, это такая метка, которая оставляет след за автомобилем, может в этой ситуации пригодиться.
Некоторые телефон кладут, именно телефон, а не смартфон. Потому что он
старики, отслеживает. Старики, которые и показывают геолокацию.
Он под можно ковриком лежит. Прервемся ненадолго.
Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
Дорогие друзья, продолжается ассамблея автомобилистов под предводительством Федора Буцко. И, разумеется, не меняется наш номер во всех мессенджерах. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Федор, едем дальше.
Едем дальше. Времени немного, а новостей интересных множество. Увидел на американском сайте, который регулярно читаю, там много хороших новостей автомобильных появляется. А, значит, о том, как некий американский ютубер сделал автомобиль с газогенераторным двигателем. Проще говоря, у него пикап, в котором сзади стоят еще два таких баллона, значит, в которые нужно загружать дрова. Да, дальше в дело вступает вот эта газогенераторная установка.
Классно.
Вспомнил о том, что такие машины делались в том числе в Советском Союзе, в том числе перед войной, во время войны.
Они даже пользовались. Во Франции переделывали, установки ставили.
И во Франции, и у немцев. В нехороший период их истории, значит, тоже были такие машины, причем они их по-немецки делали достаточно эффективными.
Надежными.
Расход дров на 100 километров пути, вот у американского вот этого самого пикапа, получается порядка 35 килограммов. 35 килограмм дров на 100 километров. Вот так, какой у вас расход топлива? У меня 40 килограмм дров, например.
Ну, да, нормально.
Но я много газа не нажимаю, да, вот, педалирую аккуратно.
Слушай, с другой стороны, топить можно всем, что горит. Допустим, у меня машина ездит, будет говорить человек, на кизяке.
Да, на кизяке. Почему нет? Конечно.
Да. На сухом кизяке.
Естественно. Кизяк надо правильно высушить. Да. Любой тебе скажет, конечно.
Конечно.
Берешь лепешку, лепишь ее на стену, значит, она подсыхает, становится у тебя отличное топливо.
Мы одно с тобой специалисты в этом деле.
Конечно. Я люблю, кстати, этот запах слегка кисловатый, который... Мне нравится, я серьезно, я не шучу.
Почему-то мы с Федором все равно ездим на бензине.
Ну, у нас кизяк-то где брать?
Да,
у нас бензин дешевле кизяка. Жили мы, например, где-то там в степях.
В Монголии.
В Монголии, в Киргизии, там. Ну, не в Бишкеке, естественно, где-нибудь. Да. Почему бы нет? Вот, поэтому то, что американцы своим пикапом сотворили, это нас не удивляет.
Не, да? Классно, молодец.
У нас есть, кстати, восстановленные тоже вот эти ГАЗ-АА, полуторки военные, которые с газогенераторным как раз двигателем. Одна из них стоит теперь, увы, не дружественно, но от этого не менее прекрасном рижском мотор-музее. Вот. Ну и в России
там
тоже,
был,
если поискать, вы такие машины найдете. Можно знаю, что наши реставраторы специально занимались, делали такие машины, чтобы воссоздать.
И ставили их на колеса, они ездят.
Да-да, они ездят. Ну, классно. Ездящие. Да. Ну, как ездящие. То есть, как такая машина заводится? Сначала вы, значит, загружаете в печь чурки, там, дрова, да, берете газеты кусок, поджигаете. Все это должно разгореться. Минут через 10 можно начинать уже думать о том, чтобы, так сказать, возобновить движение. Ну, не возобновить, а начать,
скажем,
движение.
Да, да, да.
Вот, поэтому, ну, если что, мы можем и так. Мы к следующей теме, тоже пикапов. Значит, знаете ли вы или нет, но на российском рынке есть теперь пикапы, официально продаваемые пикапы, такие полноразмерные. Да? Вы же помните, что есть пикапы, вот, ну, которые мы иногда видели на улицах, неважно. Может быть, это размер, как, ну, там, УАЗ Патриот, или Форд Рейнджер, или Мазда БТ-50, или там что угодно, там, и так далее. Да? А есть американские пикапы, которые, вот, они намного больше. Да? Вот как Форд F-150, Рэмы, вот эти вот большие.
Тундра, но это не американский.
Правда. Ну, как, Тундра, конечно, Тойота, но она,
но такая, она самая, для американского рынка.
Самая, куда уж американец сейчас, чем эта самая Тундра.
Я не знаю, вряд ли Тундра продается в Японии, слишком большая.
Ну, я уверен, что ее там только, может, в зоопарке показывают, автомобильном там, конечно.
Вот это настоящие пикапы.
Да. Ну, и, естественно, огромное количество пикапов китайских. Надо сказать, что китайские пикапы, вот именно пикапы, стали первыми китайскими автомобилями, которые не просто очень широко вышли на российский рынок, они его в своем сегменте стали, ну, поглощать. Да, это был
еще... Great Wall.
Great Wall, да, конечно. Great Wall, Deer такая была машина. Часто мы их не вспомним. Они, мне кажется, уже просто
сгнили они.
Ну, если их не сдали на металлолом, то они просто превратились в труху, я думаю, с тех пор. Хотя, может... Ну, я очень давно не видел. Потому что этот Great Wall Deer, там, 20-летней давности, это он был сделан на основе Toyota Hilux или Hilux, как вам больше нравится, еще более древний, там, какого-нибудь позапрошлого поколения.
Но с использованием китайских технологий.
Да, а сейчас вот мы там иногда ездим на китайские автосалоны, и я вижу огромное количество пикапов всевозможных с удивительными схемами. Ну, то есть, например, бывает не просто там бензиновый или дизельный. Бывает электрический, бывает дизель-электрический, бывает бензиново-электрический. То есть там очень много
белый разных... Белый верх, черный низ, черный верх, белый низ. Как угодно.
Там бывают какие-то удивительные вещи. Бывает, когда мотор, например, работает у тебя бензиновый, карданным валом uh-huh. связан с генератором. Ну, то есть там бывают какие-то... Они пробуют разные схемы. И, собственно, в Китае модно, сейчас у них вообще очень развивается внутренний туризм. И внутренний туризм — это уже не просто я съездил там в Шанхай или я съездил в Гуанчжоу. Им хочется видеть красоты своей страны. Китай — страна большая, там большая.
Там есть где
поездить. С нашей, может быть, по размеру и, конечно... Нет,
сравнить.
Но она большая. Очень. Да, сильно меньше, чем Россия, но большая территория. И есть горы, есть отдаленные округа, куда без хорошего пикапа, допустим, или крепкого внедорожника...
Во внутреннюю Монголию, в пустыню Гоби.
Да-да, или куда-нибудь в Синьцзян. Трудно добраться. В общем, есть много разных пикапов. Много разных пикапов есть и на российском рынке. У нас теперь официально продаются, ну, такие полноразмерные пикапы американистого типа. Называется Photon Tunland. Есть V7 и V9 модель. Они отличаются дизайном. Один больше похож на Ford F-150, другой uh-huh. больше похож на Dodge Ram. Uh-huh. Ну, так получилось.
Случайно совпало.
Эра копирования не прошла, она не закончилась.
Нет, это они вдохновились просто. Это зачем копировать? Вдохновились.
И отличаются они, вот эти V7 и V9, они отличаются не только дизайном, потому что у одного подвеска сзади пружинная, а у другого рессорная.
Именно про подвеску хотел спросить.
У одного электрический усилитель руля, у другого гидравлический и так далее. Это как раз тоже показывает, насколько разнообразные машины могут выпускаться одной компанией на одном конвейере в рамках одной стратегии одного модельного поколения.
Гидравлика стоит там, где рессоры, правильно? Угадал?
Конечно. В общем, у Фотона есть эти два пикапа, они в Китае называются Марс, но к нам они и вообще по миру расходятся как V-серия, они большие, то есть ты подходишь к этому пикапу, у тебя крышка капота на уровне плеча. На уровне плеча взрослого мужчины, там, не знаю, 180 сантиметров ростом, вот эта высота, собственно говоря, этого капота. И машины эти выглядят очень... Они на самом деле меньше американцев. То есть если сравнивать напрямую вот с этими F-150, Рэмами, ты увидишь, что все-таки у американцев еще сантиметров на 30 длиннее и общая длина, и колесная база.
То есть они не такие американистые, как американцы.
Ну, если вот чуть-чуть. Ты их сравнивать будешь совсем американцами,
с линейкой,
ты увидишь, да, что это чуть-чуть поменьше. Но когда ты
так внешне?
Но внешне ты видишь, что это сильно больше, понятно, чем обычный пикап, и выглядит это все, конечно, довольно брутально, и ручки такие массивные, mm-hmm. за которые тянешь, и зеркала огромные.
Лопухи такие.
Ну, до смешного. То есть ты садишься и даже видишь, что зеркала настроены не под тебя, но тебе видно настолько все хорошо, что даже можно не настраивать, потому что ты и так. Что еще ты хочешь увидеть на дороге? А они приятно собраны, дверь закрывается мягонько, то есть вот эти всякие мелкие вещи, которые, может быть, не главные в автомобиле, но тоже показывают, с каким вниманием сделана машина, какой уровень технологий просто применяется той компании, которая производит. Вот двери, например, хорошо, так мягонько щелк хороший да. звук. И в целом довольно хорошая шумоизоляция, моторы, ну, то есть город почти не слышно, на тихих скоростях практически не слышный, мотор не шумный.
А что за мотор-то?
Ну, моторы 2 литра, но для того, чтобы, значит, ты не сделал сейчас кислую мину, или кто-то еще из наших слушателей не сказал, это вам не F-150.
Там турбина стоит.
Да, там стоит турбина, но там еще стоит мягкий гибрид. Мягкий гибрид — это, значит, 48-вольтовый стартер-генератор, который во время торможения потихонечку заряжает не очень крупную батарею и дает вам больше тяги при разгоне, дает вам возможность реже запускать двигатель, в пробке, во время остановок. Да. Это, на самом деле, дает очень значительную экономию. То есть вот такая езда по городу плюс немножко куда-то на трассу — 10,5 литров. А если мы возьмем этих американцев, ну там же 25.
Да нет, там 15, 17, 25.
15 — это когда ты шепотом, это когда ты драйв включил и сразу ногу с газа убрал, чтобы, не дай бог, не нажать и не открылся.
Слушай, а у нас единственный, это в России единственный город, в котором куда в центр нельзя заезжать на пикап.
Да, это ты правильно совершенно подметил. Такие машины, с ними есть там некоторая сложность, поскольку они там растамаживаются как-то как коммерческая как техника. Вроде бы вы можете с ними ездить с правами категории «Б». Но да. не надо забывать, что это не совсем легковушка. И если вам не повезет об этом забыть, ну, как случилось с одними моими коллегами-автожурналистами, они, во-первых, заезжали в центр Москвы, в грузовой каркас, так называемый, да. на...
Дорогие друзья, третье транспортное кольцо, и
да,
все.
А кроме того, вы не имеете права на автомагистралях выезжать дальше второго ряда.
Да, это,
то есть
вот это
третий
важно.
Ряд не ваш, делать вам там да. нечего, штрафы большие. Мои коллеги, к сожалению, накатали на 30 тысяч рублей за неделю. Вот, грустят, переживают, печалятся. Но вот это надо помнить, есть такие, действительно, есть такие ограничения. А в остальном, наоборот, как раз такая безграничность, потому что
у меня можно... есть псевдососед, извините, я перебил просто. Значит, я всегда... Деревня рядом с моим поселком дачным, да? Там постоянно в одном и том же месте он безвылазно стоит РЭМ. Вот. И тут как-то раз я видел, что рядом с РЭМом стоит девятка. Потом оказалось, что мужик работает в подмосковном городе, на работу ездит на девятке. А РЭМ у него для души.
Для души, потому что иногда хочется куда-то вот добраться. И ясно, что в России очень много мест, куда вот я, как заядлый автопутешественник, иногда я бы хотел попасть, да, но я...
Но без клиренса привода.
Да, там нужно и этого тоже мало, да, потому что еще должен выбирать сезон. А к сезону в некоторых случаях еще и погоду нужно выбрать.
Конечно, да.
Ну, так получается. Да, понятно, да. что бывает такая погода, что у тебя уже ничто не спасется, да, тебе просто нужно как-то переждать. Да.
А, ну, наоборот.
Ну, конечно, так бывает, но...
Распутится.
Горная речка, и ты ее переехал, там было по колено, и все было нормально, ты пока полазил по горкам, а тут вдруг пошел дождь, да, пошел дождь, и 15 минут прошло, и вдруг уже понятно, что тебе даже с лебедкой на ту сторону никто не вытянет, уже стой, будь добр. Понятно, что мы помним эту поговорку, что чем лучше внедорожник, тем дальше идти за трактором, это совершенно правда.
Но тем не менее, вот ты совершенно прав, пикап... особенно комфортный пикап с хорошей кабиной, всегда, конечно, проблемы для тех, кто сидит сзади, то есть у всех... Но это машина для души. Ты грузишь туда квадроцикл, ты грузишь туда снегоход, как наш, кстати, друг Александр. Вот. Еще что-то. Загрузил его по самые, прошу прощения, не балуйся, и езжай куда хочешь.
Есть, конечно, сложности, потому что если нет Кунга, например, скажем, вот эти Фотон Тунланд V7 и Фотон Тунланд V9, Кунг. Они...
открытые.
Открытые, да. Можно ли сделать Кунг? Можно сделать Кунг. В Кунге, сколько я их знаю, пыль тоже засасывается, будь здоров, поэтому если у вас есть какой-то чемодан даже, который вы бережете, или у вас там что-то ценное, то,
лучше
скорее всего, вести его в салоне. Так-то. В данном случае там есть, можно довольно много всего напихать, но вот эта особенность пикапа, она, конечно, никуда не денется, как была.
Да и название у него хорошее. Пикап.
Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
Дорогие друзья, моя любимая, ну хотя у меня все любимое, но тем не менее, наилюбимейшая историческая страница от Федора Буцко.
И сегодня мы поговорим не про автомобили, как обычно, поговорим про дорогу. И дорога эта в Америке находится, но ее название, наверное, знает каждый или видел на рекламах, видел ее в каких-то...
Там, может быть, кто-то песню слышал известную.
Песню слышал. Это дорога 66 или Road 66, в общем, называйте как хотите, но это такая мать всех дорог американских. Ей 100 лет недавно исполнилось, поэтому так мы...
Знаешь,
мы
как она называется еще? Main Street of America. Главная улица Америки.
Да, на самом деле эта дорога еще в 1985 году ее вывели из систем шоссе американских, и это исторический маршрут, это такая дорога из прошлого. Если когда-то эта дорога, ведь Америка же разные периоды своей истории переживала, да, они собирались строить много дорог и покрыть штаты такой сетью быстрых магистралей еще до Первой мировой войны.
Да.
Что-то начали строить, но потом война уже была. было не до того, и где-то отложили. Начали ее строить в такое счастливое время, когда Первая мировая война закончилась. Промышленность росла, потребление росло, автомобилей становилось все больше и больше. Ну, насколько больше?
Потом быстро пришел кризис и быстро миновал. И в конце 30-х годов они как бросились все строить со страшной силой.
Да, но это ее построили еще до 30-х. Чуть раньше, ее построили в 26-м году. А в Америке в это время автомобилизация росла очень-очень быстро. В 20-м году в Америке было меньше 8 миллионов автомобилей. Через 10 лет их было уже 27 миллионов.
Серьезно?
Ну, то есть продукция Форда, продукция Oldsmobile и других американских компаний наводняла дороги.
Как сейчас помню, Дюзенберг. Забытое имя.
Ну, это шикарные были автомобили. Мечта. Да. Они сейчас в каких-то роскошных кинофильмах про роскошную жизнь могут только встречаться. Ну, или там в очень таких больших коллекциях хороших. Вот эта легендарная трасса, ее, собственно говоря, строили на деньги федеральные, строили хорошо. Тогда придумали, что дороги, идущие с севера на юг, получали нечетные номера, а с востока на запад четные. И вот это шоссе, которое начиналось в Чикаго и заканчивалось в Лос-Анджелесе, то есть вот она очень-очень длинная, почти 4000 километров получается, это шоссе. И в разные времена, ну, это такая была для многих дорога надежды, потому что из каких-то неблагополучных районов люди отправлялись в города, они шли на это шоссе, дальше на чем-то добирались уже в поисках лучшей жизни.
Причем ладно в Чикаго, в Лос-Анджелес, где всегда солнце.
Вокруг дороги сразу начали строить, начала образовываться жизнь. Ведь дорога проходила не только по населенным пунктам. И предприимчивые американцы уже тогда, понимая, ну кто-то уже тогда понял, что вот есть смысл вложиться, купить участок земли где-то рядом с дорогой для того, чтобы построить там мотель или автозаправочную станцию.
Все
или
что угодно, автосервис. Есть дорога, есть логистика, будет расти, да.
Был такой американец по имени Генри Солсби, который как раз одним из первых понял перспективу бизнеса такого придорожного, вложил, говорят, все свои сбережения вот в покупку участка земли, построил там АЗС, она открылась в 1926 году. К сожалению, сейчас уже не работает как заправка, но вот проработала практически там почти 100 лет. Сегодня там музей.
Здорово.
И люди ездят до сих пор, собственно, по этой дороге для того, чтобы посмотреть на вот такую старую... начало
классику, истории... Классику,
начало, да, истории.
У меня приятель лет 20 назад проехался. Специально причем.
А вот тот кризис, который ты вспоминаешь, который ты, американцы называют Великой депрессией, да? Ты назвал его небольшим коротким кризисом.
Да, конечно, извините. 9 лет как с куста.
И в те же годы в Америке были проблемы большие с климатом. Ну, в смысле, там было много природных катастроф. И вот эти природные катастрофы, ну, например, это пылевые бури, торнадо, они не раз проходились по этой дороге и довольно сильно ее портили, говоря о том, что там есть такое место под названием пыльный котел. Это место, где вот чаще всего возникали эти пылевые бури, и горе было тем, кого они заставали в пути. Это большая такая... Это пыльный котел, это не один какой-то небольшой регион. Это часть дороги, которая проходит через Канзас, Оклахому и Техас. То есть это такая... Ну...
То есть много мест, где можно попасть в пылевую бурю серьезную, в торнадо.
И вот эта дорога 66 как раз стала таким путем беглецов, тех, у кого, кто жил на земле, кто жил сельским хозяйством, и кому вот эти пылевые бури, торнадо и прочие стихийные бедствия уничтожали их, собственно, огороды, фермы и так далее.
И по этой дороге они спасались.
Они как раз вот с этой обедневшей земли, на которой уже ничего не вырастет, они выезжали на своих тракторах, и вот, понимая, что иначе совсем обнищают, уходили на север от пустыни, куда-то подальше от Техаса, подальше от наводнений, подальше от тех мест, где жизнь не сложилась. То есть это такая...
Дорога жизни.
Дорога жизни, да, в каком-то смысле. Ну, конечно, ну, да, для нас дорога жизни — это что-то...
Это другое. Ну, здесь, да, не надо параллели, да. Это, для них это была дорога жизни.
А позже, уже после Второй мировой войны, по этой дороге ехали уже не в поисках жизни, а скорее в поисках развлечений, потому что по этой дороге можно было приехать, например, в Диснейленд или в Лас-Вегас.
Слушай, все хиппи севера в 60-х годах в Калифорнию ехали по Route 66.
Да, чтобы понежиться на пляжах, покататься на доске для серфинга.
И по ничего не делать.
И по ничего не делать. Да. Это тоже иногда прекрасное желание.
Конечно.
Особенно, когда ты работал весь год. Да, иногда мысли о том, что кто-то может просто ничего не делать, а впереди лето. Может быть, и мы с вами тоже выделим себе какое-то время и поедем по какой-то красивой дороге, чтобы где-то понежиться на пляже или в роще.
Ты знаешь, вот очень хотелось бы, чтобы дожить до того времени, когда можно было сесть, ну, к примеру, я в Москве живу, именно поэтому, сесть в Москве на машину, долго, но не останавливаясь, не выбирая дорог, проехать до Владивостока или до Петропавловска. И я, кстати, уверен, что я успею дожить.
Да, конечно, ты можешь уже собирать свой автомобиль, да, и планировать лето.
Спасибо, Федор, хорошего настроения, пока.
Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.